Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему непростому, но очень важному разговору. Благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и в Северной Ирландии, доктор богословия, автор нескольких десятков книг, да, отец Георгий? Ну, как минимум. Двух десятков, хорошо. Член Союза писателей, протоиерей Георгий Завершинский сегодня вот принес нам замечательную книгу, о которой я давно уже хотел поговорить. Она называется «Старение, болезнь, смерть, привилегии одиночества, православный взгляд». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Если одиночество — это действительно, ну, неестественно для человека, я просто продолжаю препарировать, отчасти вы уже ответили на этот вопрос. Но вот мне хочется услышать ваш ответ вот на какой вопрос. Для чего люди выбирают путь одиночество сознательное, там, монахи-отшельники, монахи, которые живут в скиту, они уходят от человека и живут одни, причем делая одиночество, по сути, образом своей жизни. Ведь понятно же, что главное, что чему должен научиться человек в этой жизни, это любовь. Поэтому и Бог, Троица, чтобы реализовать эту любовь. Поэтому и у мужа жена, чтобы реализовать эту любовь. Поэтому и дети у нас, чтобы реализовать эту любовь. А тот человек, он как бы отметает вот эту вот задумку Бога о нем и говорит: нет, я буду любить в одиночестве. Разве это возможно?
Ну, это потребность быть в уединении. Вот как вы верно в такой термин привлекли, в уединении, то есть удаление от прочих живых существ. Ну,
уединение — это если я в душу хожу, вот там у меня уединение. А если человек на всю жизнь уходит жить один, это уже одиночество.
Ну, хорошо, ну, такой терминологический, может быть, диссонанс. Ну, вполне так, допустим. Ну, хорошо, это не человеческое, не человеческий каприз. Иногда бывает такое, тогда человек бывает крайне разочарован.
Опять
и он
же,
не выдерживает этого.
Повести Толстого на эту тему,
да,
прекрасно иллюстрируют это самое разочарование. И...
Да, и да, просто человек не выдерживает. Это, угу, это слишком великое испытание. Мы знаем, что Антоний Великий, чью память мы на днях празднуем в церкви, он в одиночестве страшное борение испытывал. И есть иконы, где сон этих бесов там его со всех сторон, значит, окружает, терзает, растягивает на разные, в разные стороны. И это действительно, действительно так происходит. Ну, это незримая, невидимая брань, но она неизбежно постигает того, кто дерзает вот так идти таким путем. И все-таки как бы церковь нам представляет так, что это призыв, это все-таки Божий призыв, а не человеческий каприз, вот уйти там в пустыню, в скит куда-то, вот, значит. И поэтому, вы знаете, вот в монастырях, допустим, на Афоне, благословение на проживание в скиту очень-очень редко кто получает, очень немногие, там совет, значит, старцев, и это Святой Горы, вот только-только вот как бы благословение, избранничество, десятилетия человек проживает, его знают уже, и он знает себя, и тогда бывает, получает благословение на проживание в скиту, вот в этом одиночестве.
Могу ошибаться, у меня нет этого опыта, нет понимания, что это такое на самом деле отшельничество, но думаю, сознательный выбор человеческого сердца в пользу общения с Богом, познание, более глубокого познания Бога Троицы, чтобы сосредоточиться на этом. Люди, как правило, потом все равно, ну, мы знаем, пожалуйста, из примеров жизнеописаний наших святых, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, они живут отшельниками, к ним все равно потом люди приходят. И они этот опыт любви, который открыли для себя в богообщении, ну, преподобный Сергий, он вообще исихаст, да, начинают потом отдавать людям. То есть все равно это происходит, но этот опыт любви они открывают для себя вот в этом каком-то, ну, недостижимым для нас, простых смертных, Бога общения.
Ну, это действительно нам очень трудно понять. И, Алечки, ну, мне, позвольте, у меня другая установка.
Позвольте
хочешь общение с Богом, загляни в глаза своей жене, своим детям и своим родителям. Там ты увидишь Бога.
Ну и, ну, позвольте тоже как бы вмешаться с тем, чтобы никто из нас с вами, из наших слушателей, не почитал себя вот таковым вот каким-то вот стороне стоящим. Ну да, это вот особенные святые, избранные, да, но мы-то кто, ну куда ж нам? Это совсем не так. Это совсем не так. Вообще движение сердца Бог очень тонко видит, и Бог есть в нас самих, в этом движении сердца, которое открывает нам многое о самих себе, чего мы прежде не знали, не догадывались об этом даже. Поэтому, понимаете, рассматривать надо со многих точек зрения, углов зрения, там, перспектив, через призму разных взглядов, но... как-то или с чрезмерным одобрением, или чрезмерным осуждением относиться к тому или другому состоянию, или одиночеству, или, допустим, семейной жизни, это абсолютно церковь не допускает такие подходы и правильно делает. Почему? Потому что это равновеликие состояния. Подчеркиваю, равновеликие. Понимаете? Вот совершенно верно, дорогой Александр, вы это так мудро заметили, что вот в глаза посмотреть другому человеку, не кому-то на улице, которого ты никогда не знал, а вот ей, ему, которого ты уже, ну, со всех сторон, со всех, я не знаю, видах.
А почему же не любому? У меня сегодня был прелестный случай, дорогой отец.
Ой, правда. Вот.
Я дистанционно завел машину из своей квартиры. На улице зима. Машина представляет собой сугроб. Думаю, ну, выйду пораньше, почищу машину. Выхожу, а машина почищена стоит, как новая. И сосед рядом со щеткой стоит. Я с ним вот просто здороваюсь в лифте иногда, как это часто бывает с жителями больших домов. А он стоит счастливый, машину мою почистил. Его никто не просил, мы с ним не друзья, мы с ним не сидим вечерами, не пьем чай. Я вот даже не знаю, как зовут, понимаете? А он стоит, говорит, а я смотрю, сосед, машина заведена, дай, думаю, почищу. Ну вот разве это не проявление какой-то Божьей любви? Да, ну это просто я такой счастливый сегодня целый день хожу.
Я вам скажу, что он, ваш сосед, еще более счастливый, чем вы. Вот поверьте, он от радости, а что еще надо? Человек с утра проснулся, у него настроение, он полон энергии. Ну, действительно, видит, машина заведена, значит, человек сейчас придет. Дай-ка я сделаю ему, принесу радость, и мне будет хорошо. Вот это замечательно. Поэтому я и говорю, что взгляд в глаза, ну, пусть этому соседу, как вы его не знаете? Теперь вы его знаете, как близкого вам человека, как того самого ближнего, которому проявили милосердие, вот, оказался уже теперь ближним для вас, а вы для него. Ну, в семье я эту мысль тоже хотел бы довести вот, до логического какого-то своего завершения, что ну, насквозь мы знаем вот ее или его, или там вот этих детей, которые... Ну, каждое желание, каждое последующее там, движение или слово, ну, мне уже известно, что будет. И вот тут наступает... момент, когда как раз этой встречи неожиданной, которая открывает мне меня самого и того, которого я, как мне казалось, знаю насквозь, абсолютно с неожиданной стороны. И вот это именно есть то самое счастье, та самая любовь, та самая радость, которая всегда неожиданна. Вообще любовь, вы знаете, не бывает привычкой. Может быть, кто-то из наших слушателей поспорил бы со мной, может быть, вы поспорите и скажете свою точку зрения, я с удовольствием выслушаю, но, на мой взгляд, любовь – это каждодневная влюбленность, ежечасная влюбленность. Вот если ты не влюблен в свою жену, вот сейчас, прямо здесь, ну, значит, там иди пока походи, там, поищи себя самого, а приди и влюбись в нее снова. Вот, и тогда будет это счастьем для вас обоих. Знаете, ну, я об этом смею говорить, поскольку я все время в дороге, в поездке, вот возвращаешься домой, и ты по-настоящему любишь свою жену, правда? Ты находишь в ней абсолютно неожиданного человека, которого ты вот только-только встретил в своей жизни и опять сердцем всем своим полюбил. Ну, вот я говорю,
что... Вот она польза путешествий, друзья. Вот она польза путешествий.
Да-да-да.
Путешествуйте, и вы будете всегда влюблены в свою жену. Я практически приготовил для вас подарок, блестящий образчик софистики. Он несовершенен, но красив. Я, наконец, смог сформулировать разницу между одиночеством и уединением. Уединение, как мне кажется, это когда тебе никто не нужен, а одиночество — это когда никому не нужен ты. Почему у меня есть внутренний протест против выражения привилегии одиночества, а именно так называется ваша книга? Потому что я нахожу одиночество наказанием. Когда ты долго живешь в состоянии «да не нужен мне никто», «ну не нужен, я прекрасен сам по себе, у меня есть карьера, у меня есть бары, театры, рестораны». У меня есть приличная квартира. Мне сейчас ни до детей, ни до мужа. Ну, условно, да, я сейчас рисую какой-то такой гипотетический портрет приверженца концепции child-free. Условно, опять же.
Ну, почему же только child-free? Я знаю людей, которые совсем не child-free. Аечка,
это схема. Это схема такая, просто условно.
Но им тоже никто...
Да. В конечном итоге наступает такой момент в жизни, когда из состояния «мне никто не нужен», ты переходишь в состояние «никому не нужен я». И вот это наказание, это страшно. Это то, что в народе называется «вот будешь старым, никто тебе стакан воды не принесет». За этой простой угрозой скрывается вообще страшная штука. Очень страшная. Что? Я знаю людей, которые всю жизнь прожили для себя, и сейчас они мучаются наедине с телеканалом от того, что они никому не нужны.
Ну, вот, все вы нас хотите напугать. Ну, ты, что тут скажешь? Ну, напугались мы. Правда, испугались, правда?
Ну, конечно.
Ну, страшно, действительно. Ну, прятался вот Александр со своими там проектами, программами. Вот потом вспомнил, зачем же я прятался? Надо же мне было все это обсуждать, говорить, кричать об этом. А кто ж послушает? А кому это интересно? Других каждый занят своим. Ну, вот теперь, когда уже мне хотелось бы с кем-то поделиться, меня теперь никто не слушает. Уже я никому не нужен. Вот страшно как.
Довольно так улыбается отец Георгий. Посмотрите на Сашу, такой, да, развел.
Ну вот, а я, вот, почему привилегия? Потому что нужен я. Всегда, даже когда уже потерян, со всеми, ну, расквитался и от всех отошел, и вот, там с каналом «Россия» остался, который мне не нужен, которому я не нужен, там, каналу «Россия», ну, а кому же? Оказывается, есть кому и нужен. Мы же говорим о том, что привилегия это в том, что я не один. Знаете, однажды был эпизод, я как-то много лет назад тоже в путешествии, в одном из путешествий оказался в горах, там вот и по такому маршруту далекому, там что 20 с лишним километров, в абсолютном таком уединении, одиночестве, как хотите это назовите, ни шороха, ни звука, ни птичка там не пролетит, ни листик не шелохнется. Ну, такое в горах бывает, понимаете, там от всяких ветров, движений воздуха все закрыто, и ты, ну, абсолютная, ну, тишина, просто звенящая тишина. Ну, ты один, ну, там даже какая-то ящерка или мошка не пролетит, потому что никого, ничего нет. И вот в этот самый момент я вдруг ощутил, что я не один. Вы знаете, это настоящее ощущение, глубокое, пронзительное ощущение, что я не один. И в этом великое счастье и радость. Я не хочу никуда отсюда уходить, потому что я здесь не один. Понимаете, вот это, ну, как вот такой экспириенс, опыт я вам привожу. Ну, думаю, что, наверное, многие с этим когда-то
сталкивались. Это звучит как нечто мимолетное. Вот здесь и сейчас.
Ну, знаете, в каждое мгновение мимолетное. В жизни вообще...
Это нельзя сделать образом жизни.
Нет, в жизни вообще ничего не бывает постоянного. Все меняется, все течет.
Бывает ипотека.
Тоже меняется.
Вообще само слово, вы правильно говорите, само слово какое-то грозное такое, такое вот тяжелое, ипотека.
Синоним вечности.
Вечность. Ну ладно вам, ну что ж такое-то?
Ну, а мы над этим посмеялись, нам легко стало. Мы как бы раз и выскочили из-под нее, из ипотеки, и опять оказались там, где одиночество разделенное, где ты не один, не одна. Ты ощущаешь присутствие. Присутствие незримо, оно не чувственно, оно не умственно, оно просто факт бытия.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на Радио Вера. Сегодня мы беседуем о старении, болезни, смерти, одиночестве. Очень жизнеутверждающий разговор у нас с протоиереем Георгием Завершинским, благочином прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии. Я Александр Ананьев, с нами Алла Митрофанова. Вот в контексте того, что вы только что сказали, дорогой отец Георгий, мне очень понравилась нарисованная вами картина. Она волшебная. Она прекрасная. Я, может быть, не знаю, не переживал этого опыта лично, но мне хочется. Внимание, вопрос, минут на обсуждение. Этого можно добиться, пожелав этого? Потому что то, что вы рассказали, как мне кажется, это приходит к тебе не по твоей воле. Это приходит к тебе само, и ты счастлив, потому что вот это состояние, оно есть.
Ну, это как откровение, да, своего рода.
Я знаю, я могу пойти в лес, найти красивую поляну, увидеть там бабочку, но не пережить того состояния, о котором вы говорите. Состояние единения и неодиночества. Я буду одинокий мужик, бородатый в лесу. Вот
все. Ну, конечно, это к этому Бог понуждаем не бывает, если мы говорим о Боге и о его присутствии. Но ведь, конечно, можно иначе выразиться, увести разговор в другой плоскости, сказать, ну да, конечно, человек по природе вообще, на самом деле, я с этим готов сказать, по природе, поскольку он стремится не быть одиноким, то он изобретает свое неодиночество, даже пребывая в абсолютном одиночестве. Может быть и так, пусть. Но вот этот, ну иногда говорят, эффект присутствия, или не просто эффект, а само присутствие реальное – тебя и твоего, ну, визави, вот там, где ты не видишь никого, и не слышишь, и не чувствуешь, и не думаешь ни о чем. Знаете, это, ну, как вот, как наитие, как какой-то ветерок, дух, который дышит где хочет, ветер, который откуда приходит, не знаем, куда уходит, не знаем. И в этом счастье, что мы этого не знаем. Вообще, когда-нибудь я, наверное, сгребу себя в охапку и напишу книгу о тайне. Ведь на самом деле счастье, что тут есть тайна. Понимаете, невозможно это все разложить, и не нужно разложить по полочкам до конца. Вот одиночество, старение, болезнь, смерть, в конце концов. Ну, давайте просчитаем, как, сколько ли мы лет еще проживем, да что мы еще сделаем, каких мы вершин достигнем, с кем мы еще, чьи глаза увидим счастливые, и сами какое счастье. Да испытаем счастье. Но давайте не будем все это прогнозировать, и тайна окажется для нас, ее не внезапное появление окажется для нас подлинным счастьем, непридуманным, а вот теми 100 годами одиночества, гениальное звучание, которое есть вечность. И вот в этой, это и есть вечность, присутствие тайны. Поэтому я думаю, что опять-таки говорить об этом можно, полагаясь на опыт сочувствия, сопричастности. Я убежден, что у каждого это есть. Убежден. Угу. Убежден абсолютно. И если этого нет, то оно обязательно будет. Вот. Откровение, тайна, присутствие, ну и вот разделенность. И одиночество, которое перестало быть таковым.
Неожиданный аспект. Одиночество рождено тем, что нас слишком много. Японцы, которые живут по 5 человек на квадратный метр, ужасно одинокие люди. Это факт. При этом у нас не так давно была наша дорогая подруга Настя Коваленкова, автор тоже целого ряда книг. Вот она выпустила книгу, которая называется «Хорошие люди», посвященная жизни в деревне. Я ее спросил: «Настя, ну ты современная женщина большого города, и ты живешь вот сейчас в деревне, практически одна. Тебе там вообще не бывает одиноко?» Ну что она сказала? «Саша, мне там не одиноко. На другом конце деревни живет еще одна бабушка. А раз в неделю приезжает тракторист, как мне может быть одинок?» Видите, может быть, действительно, одиночество — это... Сейчас же эпидемия одиночества. Сейчас очень много одиноких людей.
Но это два разных одиночества. То, о чем говорит Настя, состояние наполненности.
Ей реально не одиноко. У нее есть бабушка на другом конце деревни. Ей не одиноко. А если бы она жила в 28-этажном доме 16-подъездном, и у нее было бы на там соседей 1200 человек, ей было бы одиноко.
Ты понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что когда мы живем в многоподъездном доме, где 1500 соседей, мы начинаем закрываться. Закрываться. Чувство самосохранения, инстинкт самосохранения. Не знаю, что там начинает срабатывать, но когда нас действительно очень много, а японцев, ты совершенно справедливо сказал, их очень много, и чтобы друг другу не наступить на ноги, они создали целую систему социальных отношений, где проходят по касательной границе, по границам, чтобы не внедряться в пространство другого человека. Из этого очень много разных девиаций. Ну, в том числе, чтобы поговорить, чтобы с тобой просто поговорили, и тебе за это ничего не было. Люди приходят в специальные кафе и платят. Но это не официанты, это там девушки, наверное, молодые люди тоже есть, которые, у которых работа – поговорить. Они не психологи, они не друзья тебе, они просто, ты им платишь деньги, и они час с тобой сидят и разговаривают, или можно помолчать, или что-то еще. И масса других, таких же точно девиаций. Может быть, опять же, я не японист, не берусь здесь судить, почему, но может быть в силу того, что если ты будешь так общаться с друзьями, то ты им тоже будешь чего-то должен, а у тебя на это нет ресурса внутреннего. Так вот мы, когда живем в многоквартирных домах и заключены внутрь самих себя, самими же собой заключены, потому что, ну, чтобы как-то уберечь хоть немножечко свое внутреннее вот это вот пространство, сберечь, сохранить его от других, мы вынуждены отгораживаться стенами.
Это такая гигиена.
От людей, да. Обратная сторона медали – вот это ощущение постоянного одиночества. Настя, которая живет в деревне, где на другом конце есть еще бабушка, а к ней еще приезжает муж, а еще там раз в неделю, может быть, она может поболтать с трактористом. Она в состоянии открытости миру и, как следствие, открытости людям, и она наполнена, а не опустошена, как мы бываем в многоквартирных домах. Это два разных совершенно состояния одиночества, наполненности и опустошения.
За что люблю свою жену? Она умеет все разложить по полочкам.
По полочкам, да. Ну, Алла, вы очень, очень так тонко и очень ну, внимательно разложили действительно этот многоквартирный дом по полочкам. И ну да, так в общем-то оно так и есть, но человек этим не удовлетворяется. Никто из этих, из жителей, кто-то, допустим, как вот в моем многоквартирном доме, начинает усиленно, значит, производить ремонт в квартире. Чё он постоянно, вот 10 лет я приезжаю в Москву.
Напомните себе.
Вот уникальный момент, 10 лет я приезжаю, ну, в какие-то моменты, от и до там. И вот в каждый приезд я слышу, как вот дрелью там что-то производит в своей квартире. Ну, что за какое, что там, сколько можно отверстий пропилить в этих стенах бедных. И у меня такое ощущение, что этот человек просто так борется с одиночеством. Он так может выходит быть из своей скорлупы, давая понять, что я же здесь вот есть. Вот знаете об этом, пожалуйста. Вот вы вверху, внизу, слева, справа. Но это своего рода такой вот, ну, протест внутренний, хотя неосознанный, конечно. Но у кого-то, вот ваш рассказ, ваш образ, который вы удаляли, это ведь тоже протест. Ведь, понимаете, вы протестуете против этого, находясь, вероятно, сама в подобном положении. И подобный протест рождается у всех. Нет такого состояния удовлетворенности, то есть скорлупой или я не знаю, не буду другие образы
просто
приводить.
Понимаете, но какая штука? Да, скорлупа — это очень точный образ, очень Достоевский, кстати, мне кажется. Но,
или футляром, да, помните, у, да, Чехова, человек футляет.
Есть такое тоже. Просто когда мы загоняем себя в скорлупу от других людей, мы же автоматически и от Бога загоняем себя в эту скорлупу.
Но Бог, вот, почему Бог?
Он-то от нас не в скорлупе, а мы от него. Как следствие,
препятствий не видит.
Или что может быть еще хуже? Внутри скорлупы мы создаем своего подскорлупного бога, с которым у нас, как нам кажется, прекрасные отношения, он нами доволен, мы им довольны.
Что-то у нас какие-то фривольные такие отношения, не отношения, а фривольные обращения, скажем так. Но Бог ведь есть там, где он вот непостижим. Ну, почему ему не пройти через эту скорлупу или футляр, или, извините, гроб? Да везде он был. В аду там, вот, сквозь эти толщу, и там он был, чтобы
вывести...
Ох, не
мне вам рассказывать, дорогой отец Георгий, как человек ловко умеет запереть свое сердце изнутри.
Не согласен. Не получится. До конца. Вот до конца запереть не получится. Хотя некоторые даже из святых отцов считают, что вообще говоря, возможно. Человек способен на такое, что до конца закрыться от Бога. Вообще до конца, до самого последнего конца. Ну вот я в это как-то с этим не соглашаюсь, не верю в это. Но нет такой скорлупы, которая абсолютно закроет нас от Бога. Нет такого идола, которым мы заместим Бога до конца. Ну вот. Ну, прошу прощения, это я такое слышу.
Слушайте, вы просто счастливый человек, отец Георгий. Вы говорите сейчас на основе своего собственного опыта. И то, о чем я вам говорю, вам настолько чуждо, что вам кажется, что этого не бывает. А мне кажется, бывает. Я, наконец, дорисовал себе картину. Твои фразы «Двери ада заперты изнутри».
Это не моя, это Льюис.
А она твоя самая любимая. Ну, это... или одна из самых любимых. «Ад — это одиночество». Ад — это место, где нет Бога. Ад — это закрытое изнутри сердце человека, который не впускает туда Бога. Это не связано с возрастом, болезнью, социальным положением, местом жительства. Если ты запер свое сердце изнутри, тебе одиноко, ты в аду. Открой свое сердце, и вне зависимости от прочих обстоятельств ты не будешь одинок. А? Как хорошо получилось.
Ну, Саша, я извиняюсь. Ну, так мы как-то манипулируем всем этим. Ну, что это? Вот я закрылся от Бога, вот я открылся. Вот как захотел, так впустил. Не захотел, не впустил.
Это в моих силах. Это...
Что-то здесь меня коробит, знаете.
Вот что?
Ну, вот давайте, если время осталось, попробуем.
Минута осталась.
Минутку, ну, за минуту достаточно. В вечности, знаете, минута обращается в тысячу лет. Итак, ну, нет такой манипуляции. Это придуманное нами, это иллюзия. Это на самом деле, ну, фейк такой внутренний, который мы изобрели, думаем, что это так. Но на самом деле Бог не внедряется в жизнь насильно. Но он не видит этих препятствий. Но препятствия мы видим сами только. Нам кажется, что они есть. Но, конечно, Бог насильно не вмешается. Но Он терпелив и многомилостив. Он ожидает бесконечно. Вы вдумайтесь, мы не можем бесконечно этому сопротивляться. Его ожиданию и долготерпению Божьему. Ведь оно превосходит наше, насилие над собой. Вот это насильственное одиночество, в котором мы, как вы говорите, заперлись, и все. Но как все? Нет, не все. Настанет момент, потому что нет бесконечного. Вечность ада обусловлена, как говорит нам Писание, святые отцы. Оно обусловлено. Кем? Ну, Создателем. Вечно только пребывание с Богом. А в аду пребывание называется вечным, но эта вечность обусловлена тем, что мы этого добились и, закрылись, и хотим там быть. Пока хотите, будьте. Но потом это хотение перестанет быть таковым. Оно станет лучик света в темном царстве. И все начинает раскрываться. Потихонечку все выползает. И жизнь, оказывается, продолжается.
Я думаю, наши слушатели согласятся со мной в том, что от разговоров с отцом Георгием жизнь становится светлее, радостнее и не такой безнадежной, как она кажется, когда тебе очень-очень одиноко. Ты болен, ты никому не нужен, ты стар, и дальше будет только хуже. Нет, все будет хорошо. Спасибо вам, дорогой отец Георгий, вот правда, благодарю вас за эту беседу. И простите мне мои провокации. Мне кажется, что без них разговор становится пресным. Сегодня мы беседовали с благочинным прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии, Северной Ирландии, доктором богословия, членом Союза писателей, протоиереем Георгием Завершинским, который вот принес книгу обязательную. Найдите «Привилегии одиночества. Старение, болезнь, смерть. Православный взгляд». Автор протоиерей Георгий Завершинский. Спасибо вам.
Спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Услышимся ровно через неделю.
До свидания.
Пока.
Семейный час на радио «Вера».